Глава 55. 2 часа спустя они мчались по черным водам Ирландского моря на борту Зодиака, который совершенно растворился в темной круговерти волн и туч. Корсо ничего не смыслил в плавсредствах, но в этом судне было как минимум 300 лошадиных сил. Не чувствовалось никакой качки, полное ощущение, что они летят над пеной. Однако, когда Корсо склонялся за борт, его взгляд погружался в бездны, от которых озноб пробирал его до костей, и вспоминались пропасти полные мрака Виктора Гюго. Уотерстон прихватил 2 подручных. Присутствие на борту еще 3 ребят диктовалось необходимостью. Лоцман и 2 ныряльщиков, которым предстояло бултыхаться в 12-градусной воде под Бакеном с весьма подходящим имечком. «Блэк Лэйди». Внезапно лоцман заглушил мотор, и зодиак остановился. Вернее, он начал так раскачиваться на волнах, что и кита вывернуло бы наизнанку. Промокший до нитки Корсо вцепился 1 рукой в скамью, на которой сидел. Другая рука еще слишком болела. Их окружало молчание моря. А небо бомбардировало своими серыми вихрями в ритме блицкрига. Навигационный Бакен представлял собой зеленую полиэтиленовую конструкцию в форме ракеты, увенчанной сигнальным огнем. Он держался на круглом поплавке, снабженном по бокам элеронами. Уродливая штука, совершенно безликая, в явном несоответствии с ее поэтическим именем. Лоцман поставил судно в позицию динамической стабильности, удерживая его на волнах. Ныряльщики приготовились... Копы осматривали все вокруг черной дамы, а промерзший Корсо сидел на месте, вздыхая дождь и водяную пыль. Грохот мотора оглушил его, а серая дымка, в которой сливались воедино море и небо, вызывала ощущение полной потери чувствительности. Это окружение, тусклое море и бурлящее небо, действовало как общий наркоз. «Не следовало мне тебя слушать», пробормотал Уотерстон, слегка растерявшийся в открытом море. «Он наверняка сбросил тело здесь. Нужно нырять». Английский коп, стоя на носу зодиака и кутаясь в свой плащ, недовольно кивнул. «А что там под Бакеном?» — спросил Корсо. Уотерстон взглядом переадресовал вопрос одному из ныряльщиков. «Цепь», — ответил тот. «А она прикреплена к скале?» — не унимался Корсо. — Или к якорю? — Как тогда? На мой взгляд, здесь это бетонный блок. Корсо решился встать и неуверенными шагами приблизился к ныряльщикам. Он практически упал на колени перед тем, кто отвечал на вопросы. Тот склонился над баллонами и свинцовым поясом, проверяя, все ли в порядке. — Я хочу погрузиться с вами. — Совсем сдурел? — задохнулся Уотерстон, тоже подходя к ныряльщикам. Его лицо блестело от влаги, бакенбарды обвисли, как жидкая бороденка, глаза серовато поблескивали под намокшими от дождя бровями. «Не понимаю, какого черта я потащил тебя сюда?» «Уотерстон, я руковожу расследованием в Париже. Я знаю почерк Собески. Если именно он убил вчера ночью и привез сюда тело, я должен увидеть место преступления инсичи. Даже под водой важна каждая деталь». Англичанин едва не разорался, но в последний момент передумал. Вытащил из кармана пачку сигарет, вытянул 1 зубами и тут же прикрыл ее той рукой, что держала пачку. В другой руке у него появилась зажигалка. Он щелкнул ею, защищая огонек от ветра и влаги. У него были жесты фокусника, который скрывает, что у него в ладони. А на самом деле движение привычное для англичанина, для которого дождь стал 2 натурой. «Насчет тебя молва не врет».
«Какая молва?»
«Гласящая, что французы — худшие занозы в заднице, каких только земля носит». Корсо предпочел не спорить. Море вокруг них ворчало свои темные мысли. В непрестанном волнении, успокоить которое не могло ничто. Наконец Уотерстон присел на борт зодиака. Корсо вернулся на свою скамью. Его план требовал серьезных переговоров.
«Значит, по-твоему, парень решил порадовать себя кусочком задницы в Блэкпуле, а потом поддался своим жутким наклонностям и убил партнера, будь то мужчина или женщина?»
«Именно. Но этого ему оказалось мало. В глухую ночь он находит судно, я уже нацелил своих ребят на розыск, и добирается сюда, чтобы сбросить жертву под Бакен. Знаю, это кажется безумным, абсурдным, нелепым. Полагаю, можно и так выразиться, да? Но у вас есть свидетельские показания. Весьма расплывчатые, ты же читал их, как и я. Рыбак видел только силуэт на борту неопределенного судна, и этот силуэт сбросил какой-то вялый и скрюченный предмет в воду. Когда свидетель решился подобраться ближе, чтобы разглядеть, в чем дело, судно уже исчезло, а рядом с Бакеном не было ничего подозрительного. Ровно как и сейчас. «Чудо уже», — продолжал инспектор, — «что я упросил своих парней отправиться морозить себе яйца в воде, которые не больше 10 градусов. Я уверен, что мы что-то найдем, но я должен пойти на погружение вместе с ними». «Из чего бы мне позволять тебе?» «Так мы начинаем или что?»
Ныряльщик уже стоял. Он надел свой неопреновый шлем и теперь закреплял баллоны. Быстрые взгляды, которые он бросал на обоих переговорщиков, выдавали его нетерпение. Пришла пора любой ценой вырвать решение, пусть даже отчаянно блефуя.
«Знаешь, я совсем большой мальчик и за себя отвечаю. К тому же я коп, и у меня солидный опыт ныряльщика».
«Надо же!»
Опять вранье. Несколько уроков погружения в теплых водах Антильских островов в лучшие времена с Эмилией. Еще не делали из него специалиста. Уотерстон, похоже, задумался, по-прежнему затягиваясь невидимой сигаретой. Вся сцена, его физиономия рыжего быка, жесты фокусника, складки на флюоресцирующем плаще — выглядело еще рельефнее из-за дождя. Наверное, где-то пробивалось солнце, потому что каждая деталь теперь сверкала, отливая всеми цветами, как влажный перламутр.
«А твоя рука?»
«Я же сказал, никаких проблем». Уотерстон выбросил сигарету за борт и кивнул ныряльщикам, указывая на гидрокостюм, который словно дожидался Корсо.
«Лучше бы тебе вернуться целым и невредимым. Хочу полюбоваться на твою морду, когда ты всплывешь ни с чем».